Глава 35, в которой мистер Пиквик убеждается, что лучше всего ему отправиться в Бат, и поступает соответственно.
«Разумеется, уважаемый сэр, вы не предполагаете в самом деле всерьез, оставим раздражение в стороне, не платить судебных издержек и вознаграждения за убытки», — сказал маленький Перкер, явившись к мистеру Пиквику на следующее утро после суда.
«Ни полпенни», — твердо сказал мистер Пиквик, — «ни полпенни».
«Ура! Да здравствует принцип», — как сказал ростовщик, когда не захотел переписать вексель, — заметил мистер Эллер, который убирал со стола после завтрака.
«Сэм», — сказал мистер Пиквик, — «будьте так добры, ступайте вниз».
«Есть, сэр», — ответил мистер Эллер и, повинуясь деликатному намеку мистера Пиквика, удалился.
«Нет, Перкер», — сказал мистер Пиквик весьма серьезно, — «мои друзья, здесь присутствующие, пытались отговорить меня от этого решения, но безуспешно. Я буду жить по-старому, пока противная сторона не получит полномочия привести в исполнение постановление суда. Если они окажутся настолько подлы, что воспользуются этим и арестуют меня, я подчинюсь с полным спокойствием и безропотно. Когда они могут добиться этого?»
«Они могут получить исполнительное решение, уважаемый сэр, на сумму вознаграждения за убытки и судебных издержек в следующую сессию», — ответил Перкер. «Ровно через 2 месяца, уважаемый сэр».
«Очень хорошо», — сказал мистер Пиквик. «До тех пор, дорогой мой, не заговаривайте со мной об этом деле. А теперь...» — продолжал мистер Пиквик, оглядывая своих друзей с добродушной улыбкой и поблескивая глазами, и этого блеска не могли ни затуманить, ни скрыть никакие очки. «Единственный вопрос сводится к тому, куда нам направиться прежде всего».
Мистер Тапман и мистер Снодгресс были слишком потрясены героизмом своего друга, чтобы дать какой-нибудь ответ. Мистер Уинкль еще не настолько справился с воспоминанием о своих показаниях на суде, чтобы сделать какое бы то ни было замечание по какому бы то ни было поводу, и мистер Пиквик тщетно ждал ответа.
«Ну что ж», — сказал сей джентльмен, — «если вы предоставляете мне выбирать место, я предлагаю Бат. Мне кажется, никто из нас там никогда не бывал».
«Никто там не бывал». И так как эта идея была горячо поддержана Перкером, который считал весьма вероятным, что перемена обстановки и развлечения побудят мистера Пиквика изменить свое решение на лучшее и свое мнение о долговой тюрьме на худшее, то предложение было принято единогласно, и Сэм немедленно отправился в погреб белого коня заказать 5 мест в карете, отходившей в 7:30 следующего утра. Оставалось 2 внутренних места и 3 на крыше, поэтому Сэм Уэллер взял билеты на 4 места и, обменявшись с клерком билетной кассы несколькими комплиментами по поводу оловянной полукроны, которую ему предложили в счет сдачи, вернулся в Джордж и Ястреб, где был не на шутку занят до ночи, стараясь компактнее уложить одежду и белье и изощряя свои способности в области механики на изобретение различных хитроумных способов приладить крышки к ящикам, не имеющим ни замков, ни петель. Следующее утро было весьма неблагоприятно для путешествия. Туманное, сырое и дождливое. Лошади, запряженные в пассажирские кареты, проехав по городу, окутаны были таким облаком пара, что наружные пассажиры стали невидимками. Газетчики промокли, и от них пахло плесенью. Вода стекала со шляп торговцев апельсинами, когда они просовывали головы в окна кареты и освежали пассажиров струей воды. Евреи, торговавшие перочинными ножами с 50 лезвиями, в отчаянии закрыли их. Продавцы карманных записных книжек спрятали их в карманы. Цепочки от часов и вилки для поджаривания гренков продавались по пониженной цене, а на пеналы и губки спроса вовсе не было. Предоставив Сэму Эллеру спасать багаж от 7-8 носильщиков, которые неистово на него набросились, как только карета остановилась, и убедившись, что они приехали минут на 20 раньше, чем следовало, мистер Пиквик и его друзья нашли приют в зале для пассажиров, последнем пристанище человеческой скорби. Зал для пассажиров в погребе белого коня, конечно, некомфортабелен, иначе он не был бы залом для пассажиров. Комната эта расположена направо от входа, и в нее как будто ввалился честолюбивый кухонный очаг в сопровождении мятежной кочерги, щипцов и совка. Она разбита на отделение для одиночного заключения пассажиров и снабжена часами, зеркалом и живым сервантом, каковой предмет обстановки содержится в маленькой конуре для мытья стаканов в углу комнаты. Одно из отделений было занято на сей раз человеком лет 45, с сердитыми глазами, блестящей лысиной, обрамленной довольно густыми черными волосами и с большими черными бакенбардами. Его коричневый сюртук был застегнут до подбородка, а большая дорожная шапка из тюленей кожи, пальто и плащ лежали на скамье подле него. Когда вошел мистер Пиквик, он оторвался от своего завтрака со свирепым и решительным видом, преисполненным достоинства. Осмотрев критически этого джентльмена и его спутников, к своему полному удовлетворению, он начал сквозь зубы напевать какой-то мотив, как бы желая выразить подозрение, что его хотят задеть, но из этого ничего не выйдет. «Лакей!» — крикнул джентльмен с бакенбардами. «Сэр!» — отозвался человек с грязным лицом и таким же полотенцем, вылезая из вышеупомянутой конуры.
«Еще гренков!»
«Слушаю, сэр».
«С маслом! Не забудьте!» — свирепо сказал джентльмен.
«Сию минуту, сэр!» — ответил лакей.
Джентльмен с бакенбардами продолжал напевать себе под нос и в ожидании прибытия гренков подошел к очагу и, заложив подмышки фалды сюртука, посмотрел на свои башмаки и задумался.